Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте!
Приветствую вас! И с наступающим Успенским постом!
Да, у нас сегодня...
Заговение.
Заговение первое. И как правильно у нас называть в народе? Первый спас завтра у нас получается.
Первый спас, то есть воспоминаем изнесение древ, как из... храма Святой Софии Константинополя, древо Господа Иисуса Христа, именно в этот день выносилось, и в течение нескольких дней, а может быть недель, вокруг стен Второго Рима с молебственными пениями переносилось с особым смыслом и целью, ибо, как утверждает предание, в это жаркое время вспыхивали различные эпидемии, моры, заразные болезни. Вот вам такая благодатная вакцинация или обеззараживание, дезинфекция. Сила креста упраздняла, это исторический факт, многие болезни типа дизентерии, холеры и прочее.
Батюшка, мы работаем в прямом эфире, поэтому ждем вопросы от наших телезрителей. Звоните нам по телефону, который вы видите на ваших экранах. Также пишите нам в Телеграм, будем рады ответить на ваши вопросы в прямом эфире. Поэтому времени у нас немного, торопитесь, очень ждем. Так, у нас есть вопросы. Недавно совсем, скажем так, вдумался, вслушался в молитву, которую читает священник на отпевание, разрешительную молитву. Вспомнил, что такая же молитва, если я не ошибаюсь, есть в таком чинопоследовании перед исповедью, которую священник читает. И вот там есть такая фраза, в которой очень часто упоминается слово «клятва». Вот я процитирую. «Аще же под клятву или отлучением архиерейским или иерейским бысть, или аще клятву отца своего или матери своей наведе нося, или своему проклятию подпаде, или клятву приступи, или иными некими яко человек связать». Получается, тот, кто составлял эту молитву, как бы на самом деле слово «клятва», обещания, видимо, какие-то, это было очень важно. Сейчас мы об этом как бы особо не говорим, мы достаточно свободны. Давайте вот растолкуем этот эпизод.
Да, фраза, в которую нужно вникнуть, и... В ее начале как синонимы употребляются отлучение церковное и клятва архиерейская. Речь идет о каком-то грехе нераскаянном, вследствие которого христианин был отлучен словом священнослужителя от святого причащения. Скажем, человек что-то украл. В Византии были государственные церковные законы, строго каравшие такого рода преступления. И вот он, христианин, обесчестив собственное имя христианское, подвергся какой-то епитимии, какому-то исправительному сроку, в течение которого он читал бы молитвы, но не причащался святых христовых тайн и ждал часа разрешительной молитвы. Очевидно, разрешительная молитва, скажем, после падения в какой-то плотской грех, могла быть прочитана не сразу, а лишь после принесения соответствующих трудов покаянных. Клятва отца или матери, наведенная человеком на самого себя, тоже, очевидно, говорила о тяжком падении, ведь в древности прогневать родителей это значило подпасть под прещение. Вспомним, что сам Христос назвал заповедей Божьей ветхозаветное постановление о побиении камнями дерзкого сына, который бесчестит мать на словесном уровне. И очевидно, что человек, навлекший на себя какое-то родительское слово, прещение. Давайте вспомним случай, когда девушка дворянского происхождения без позволение родителей позволяло себя умыкнуть и с кем-то связать судьбу, мезальянс, то есть брак, не получивший благословения родителей. Вот вам пример попадания под родительскую клятву. Аще прокляли клятву, прокляли сами себе, есть и такие слова. Над этим нужно подумать, может быть, речь идет вообще о ругательном слове. Мне кажется, что человек, употребляющий, скажем, матерную брань, он подпадает под какое-то самопроклятие, потому что если за каждое праздное слово дает человек отчет, даст в день суда, то что же подумать о том, кто оскверняет воздух, собственное сердце и уши окружающих той бранью, которая уничтожает все святое. Таким образом, если внимательно слушать эту молитву, мы должны, наверное, воспомянуть в своей жизни подобные случаи, когда могли бы оказаться под угрозой отлучения, если навлекли на себя родительское такое слово, хотя и для родителей великий грех, говоря по-современному, послать своего ребенка, клятва матери разрушает до основания, говорили еще в Ветхом Завете. И все это воспомянув, нужно, очевидно, на исповеди обязательно батюшке поведать, чтобы он, приняв наше покаяние, снял властью Христа, церковью ему данной, все подобные нарывы духовные, и человек мог бы обрести доступ к святой чаше.
Да, лучше успеть батюшке рассказать, а не тогда, когда уже будешь в гробу лежать, но тогда будут читать эту молитву. Стараться,
да,
все-таки при жизни.
Когда мы читаем разрешительную вот эту грамоту над усопшим, иногда приходится вставлять такое слово мне, например. И во всех других грехах, но во всех этих и прочих грехах от сердца покаялся. Да разрешит его Господь. А иногда, если ты не знаешь человека и его жизнь, то приходится, вот ваши слова, вот эти, повторив вами, процитирование, был ли он под отлучением архиерейским или священническим, или клятву отца или матери навел на себя, и вставляешь: аще покаялся, да разрешит его Господь. В том смысле, что благодать не насилует, и священник не может разрешить человека от греха, содеянного, но не исповеданного. Оказывается, душа оказывается связанной грехом, который не вскрыт таинством покаяния.
Но те, кто вот во время отпевания находится рядом, родственники, близкие, они могут эту душу, скажем так, с грехом разорвать? Мы же верим в это.
А когда мы провожаем в вечную жизнь сродников, то мы всегда болезнью нашей души, сочувствуя и скорбя, принимаем участие в молитвах Матери Церкви и просим, чтобы Господь был милостив, преклонил ухо свое, простил, разрешил. Мы не всегда знаем тайну сердца почившего, ведь, может быть, он не успел дойти до священника, но на смертном одре со слезами, с сокрушением, вспоминая прожитые годы, выражал сожаление о содеянном. А Господь все видит, все знает. А вот так и приходится помогать усопшему, вверяя его бесконечной милости Божией.
Батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас внимательно.
Добрый вечер, батюшка Чей. Добрый вечер, ведущий Чей. Это вам звонит Елизавета из Гомеля. У меня к вам такой вопрос. Если человек вел всю жизнь творил все время это милостное, доброе, и перешел в другой мир, то будут эти добрые слова, это, добро его, спасение его. И если они совершались не ради Бога, а ради своих близких, ради своего доброго мнения. Спасибо вам.
Можете повторить, пожалуйста, вопрос? Мы плохо расслышали вас.
Если человек творил добрые дела и перешел в иной мир, будут ли эти добрые дела во спасение его, если они совершают не ради Бога?
Понял. Вопрос понятен. Спасибо большое.
То есть без мысли, без веры во Христа, а просто по естественному движению души. Святые отцы говорят о том, что Господь, как источник добра, ценит всякое благое деяние и не остается безучастным. И поэтому уже в этой земной жизни тот, кто любит добро и совершает его по внутреннему побуждению, но при этом не верует во Христа, он не останется без награды, однако в этой земной жизни. В этой земной жизни Господь обязательно выплатит тебе, говорю условно, отметит твои добрые исправления, спасет тебя от пожара, от наводнения, сохранит твою жизнь, наградит твоих детей здоровьем, твое имя будут с благодарностью воспоминать потомки, ты обязательно здесь получишь воздаяние за свою благотворительность, за доброходство. Но если ты желаешь, чтобы благодать Божья в вечности тебя как мать восприняла, если ты хочешь лицем к лицу созерцать того, кто есть источник всякого добра, то, конечно, здесь, на земле, находясь в потоке этой жизни, творя добро по естественному влечению к нему, мы не слишком должны увлекаться проставлением галочек. Сегодня 5 добрых дел, завтра 2 добрых дела. Но должны все посвящать Христу, желая прославлять Его святое имя и желая раскрыть створки своего сердца для того, чтобы Он, Христос, увидев доброделателя, вошел к Нему и обитал в его сердце, как царь на престоле, ибо для нас самое ценное – это живой союз со Христом. Господь и грешниками кающимися не гнушается, если мы простираем, как дети, к Отцу, к Нему свои руки и просим, чтобы Он удостоил нас милости, прощения и вселился в нас благодатью Духа Святого.
Тема, которую мы вначале затронули, о проклятии, так тронула наших телезрителей. Вот такой вопрос к нам пришел. Если мама прокляла свою дочь в раздражении, то, наверное, нельзя надеяться на спасение Божие. Как вот все-таки в этой ситуации поступить? Дочь молится за маму. Можно ли отмолить проклятие материнское?
Это как страшный так? грех для самих родителей. Слово «не воробей», вылетит не поймаешь. Нет ничего более ужасного, чем посылать проклятие близким ли или дальним. Священное Писание говорит однозначно по этому поводу. Не проклинайте, а благословляйте. Благословляйте проклинающих вас. Итак, если мать по страстному возбуждению неправедно произнесла такие ужасные слова, это грех, который падает ей на голову. Дочка, безусловно, должна сокрушаться и молиться за маму. Обычно мы на исповеди слышим такие признания детей, уже возрастных, и священник поинтересуется, что могло служить поводом к клятве, к проклятию. Как правило, священник понимает, что это родительские страсти, эмоции, их непросвещенность, особенно если ребенок, сын или дочь, ни сном, ни духом не хотели быть причиной подобного аффекта. Но все равно покаяние принимается вольно-невольно. Мы послужили поводом к такому родительскому греху. Но священник имеет от церкви полномочия сказать, если лежит вот на тебе кающимся проклятие отца и матери, вынужденное их грехом, спровоцированное их страстью, неважно, снимается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодатной властью Святой Троицы священник избавляет эту душу от страха, от смущения. Конечно, если мать еще жива, и счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе, но и родителям, коль скоро они взяли такой грех на душу, дети должны помочь, и особенно если родители не церковные и не воцерковленные, посодействовать тому, чтобы добрый пастырь, посетив уже, скажем, немощную маму на одре болезни или неходячую, затворившуюся в четырех стенах собственной квартиры, ее поисповедовал, помог ей снять с себя этот страшный свинцовый груз. Одно из самых тяжких преступлений – это проклятие, сошедшее с уст.
Вопрос такой задает Иван, школьник, ему 13 лет. Батюшка, почему Иисус Христос не попал в учебники по истории? В какие-то попал, наверное. Но в школе я не помню.
Иисус Христос – Господь наш, Творец неба и земли, Искупитель и Судья – это не то лицо, которое куда-то должно попадать. Главное нам попасть в светлый сон, группировку Христовых учеников, с тем, чтобы не пройти мимо объятий нашего Спасителя и не пропасть на стороне далече. Слава тебе, Господи, уже в Российской Конституции слово «Бог» пишется с большой буквы. Слава тебе, Господи. В энциклопедиях, бывшей большой советской энциклопедии, есть уже здравый раздел о христианстве, где нет таких противных слов, как миф, измышление, поповские выдумки. Слава тебе, Господи, наше общество российское потихонечку просвещается, свидетельство, чему противостояние в отношении России атлантического мира, съехавшего уже с рельс христианских в откровенный сатанизм. Это слово произнесено нашим президентом, оно совершенно адекватно при характеристике постхристианского европейского мира. Так что мне хочется утешить нашего дорогого отрока, и остается лишь пожелать, чтобы учебники истории как древнего мира, так и истории России действительно в соответствующих параграфах давали нам подлинное освещение прошедших столетий, в которых красной нитью проходит история Вселенской Церкви, история православия. И хочется верить, что наше подрастающее поколение уже не разделит нашу судьбу. Ведь мы заканчивали советскую школу, неплохо ориентируясь в естественных предметах, в гуманитарных дисциплинах, но будучи совершенными невеждами в отношении духовного просвещения.
Батюшка, отдыхаю в санатории. Меня обманули в карты. Никогда в жизни не играл. Все было как в тумане. Когда понял, что жулики, было поздно. Стыд и злость захлестнули сердце и душу. Разъясните, как быть?
Я вздрогнул, как учитель русского языка и литературы. Мне даже показалось, когда вы зачитывали этот вопрос, что он пришел от Петруши Гринёва из второй главы книги «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Вы помните, как этот юный дворянин оказался в обществе полковника Зурина. Единственное, там фигурировали не карты, а бильярд, но разницы мало, играли на деньги, азарт, дело Бога запретное, неблагословенное, а уж карты их интеллигентные люди дома держать не должны, если речь не идет о контурных картах, карты Российской империи, это, пожалуйста, игральные карты. Соответственно, Господь и попустил этому милому простачку Иванушке, чудачку, что он наткнулся сразу на авантюристов, на мошенников, которые обставили нашего незадачливого посетителя санатория, обведя его вокруг пальца. Интересно, во что играли, в дурака и в пьяницу, не слишком интеллектуальные игры, да хотя бы в вист или покер и преферанс. Все это дело неприличное для настоящего мужчины. Все было как в тумане. Очень такое весомое признание, потому что, очевидно, ум был помрачен, душа была затянута вот этой азартной стихией. Остается нам только помолиться, дорогие телезрители, чтобы вывести можно было на чистую воду этих игроманов, чтобы наш юный друг, я не думаю, что ему было более 30 лет, не был затянут в какую-то худшую аферу, зону риска, чтобы те не натравили на него каких-то коллекторов. И, конечно, замечательное назидание для всех прочих участников нашей беседы. Не ходите, дети, в Африку гулять. Коль скоро приехали в санаторий, плавайте на лодочках, ходите по маршрутам здоровья. В воскресенье посетите ближайший храм, а на предложение в дурачка сыграть, отвечайте «It's not my style». Это не мой стиль жизни. I'm sorry, простите, это не наш формат.
Ну и, конечно же, читать русскую литературу классическую, где можно очень много чего
увидеть. «Капитанскую дочку» перечитать в санатории – это будет подлинное удовольствие и польза для души.
У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш постоянный.
Да-да, Евгений. Слушаю вас.
Завтра у нас Весенняя честная древа Животворящего Креста Господня. Только мне непонятно, при чем здесь мед. Чистой воды какое-то язычество.
Ну, просто понять.
Ну, не спешите, дорогой мой.
А яблоки тоже вроде, да? Или это преображение?
Причислять бортничество или сбор меда в ульях и последующее освящение этого замечательного натурального продукта к язычеству. Язычество – это не что иное, как поклонение демонов, скрытое поклонение демонам через культ каких-то самоизмышленных божеств, через поклонение сотворенным предметам. А церковь всегда призывает христиан, начатки урожая, будь то медовый сбор или плоды земные, фрукты, яблоки, это у нас будет в субботу следующую, в преображении, или будь то какие-то изготовленные тобою предметы быта, например, холщовый спас есть еще у нас.
Это какой?
И такое. Народное выражение относится это у нас к празднику нерукотворного образа Христова. О картофельном спасе я умолчу, потому что это уже будет милый юмор, сопряженный с политическими вопросами.
Ну, кто понял, тот понял.
Современности. Итак, христиане всегда от избытка благодарности Господу какую-то часть честно изработанных предметов быта или урожая приносит в Божий храм, чтобы питать неимущих, поделиться с батюшкой, в конце концов. Много где-то хорошо, у священников целая орава ребятишек, батюшке некогда бульбу выкапывать в огороде, прихожане стараются помогать. И через освящение всех этих начатков урожая, принося Богу благодарность, мы понимаем, что десница Божья невидимо осветит наши огороды, сады, земельные владения. Мы как дети благодарим Небесного Отца за Его милости и щедроты, при том, что к язычеству не имеем никакого отношения, ибо веруем в Творца неба и земли, Бога, сотворившего этот мир, но пребывающего вне мира, поклоняемся Отцу в духе и истине, и сыновним, повторяю, почтением, благоговением, благодарением, делимся от избытков своих с братьями и сестрами во Христе, и это называется перераспределение любви. Я был бы очень рад пригласить нашего постоянного телеприхожанина, скажем, завтра в Алексеевском монастыре, метро Красносельское, будем освещать мед. У меня уже заранее готов для вас такой подарочек, баночка меда Сафона. Нет, не Сафона, а из Абхазии, натуральная. Думаю, что вам будет приятно из рук батюшки получить этот презент.
Да, надо будет успеть на ночной поезд из Белгорода. Он из Белгородской области у нас. Но если не завтра, так, может, в другой раз. Ну, дай Бог. Спасибо, Евгений, за вопрос. Взбодрил, скажем так, наш эфир сегодня. Болит нашего телезрительница. Вот такая вот ситуация. Не могу смириться со своей жизнью. Мне все не так и не так. Была на исповеди сегодня. Все равно плохо мне. Ездила к Матронушке вчера, день назад у батюшки Серафима Саровского была. Я вообще ничего не понимаю. Почему Матронушка, например, помогает богатым людям? Например, девушка богатая, красивая, пришла и попросила мужа. И Матронушка нашла им мужа. Вот такого же богатого и красивого. И особняки у них, и квартиры, и Мальдивы. А сама эта девушка рассказывала, и сама эта девушка рассказывала о помощи. А вот обо мне, вот я 40 лет живу, вот как есть, и ничего у меня не получается, и все мне не так. В общем, такая вот ситуация.
Хочется Мальдивы. Иные вопросы просто повергают молчание изумленное, потому что речь идет о внутреннем состоянии неудовлетворенности, ропота, маловерия. Даже вот Матронушку невольно человек, ну, не оклеветал, а унизил, приписав ей лицеприятие, что она оказывается святая, покровительствующая имущему сословию. Если бы наша милая телеприхожанка удостоилась прочитать жизнеописание святой Матронушки, она бы увидела, что это истинно народная святая. До войны и после войны она вместо священников, их не хватало, они все по тюрьмам сидели, она утешала людей униженных, оскорбленных, обездоленных. Она вообще не смотрела на карман человека и не делила приходящих к ней по классовому или имущественному цензу. Поэтому я бы предложил все-таки взять свои слова назад нашей дорогой корреспондентке. А как вот снять это состояние стресса? Все не так, и погода не та, и положение не удовлетворяет меня. Мне кажется, что нужно почаще петь замечательную песенку, сочиненную Эльдаром Рязановым. Нужно благодарно принимать. В мире нет плохой погоды. Нужно благодарно принимать. И когда мы, как дети, благодарим Небесного Отца, смиряя свою гордую главу под Его милующую десницу, когда мы доверяем промыслу Божьему и между тем стараемся быть в молитвенном единение со Христом. Господь не там где-то далеко, в небесных сферах. Он нас видит, слышит. Благодать Его пронизывает наше сердце. Он в нас, а мы в Нем, если мы стараемся жить по заповедям. Такого быть не может, чтобы чудолюбивый отец оставил свое дитя без помощи, без утешения. Даже Иов, символ всех страдальцев, в конце концов, когда Бог открыл ему полноту своего присутствия и снизошел на Иова мир благословенный, понял, что все, что только он не претерпел, самые тяжкие физические страдания, потери, все это имело провиденциальный смысл, все это, так сказать, исчезло пред радостью богообщения. И я хотел бы пожелать, к сожалению, имя я не запомнил, этой рабе Божией, чтобы свершилось с ней, как в стихотворении Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва» в последних строчках: «И верится, и плачется, и так легко, легко».
Часто бывает, люди хотят переложить ответственность на святых. Вот Матронушка поможет, и все. А сами при этом, ну разве что потрудились приехать туда. Вот Дивеевочек съездил. А на этом же как бы все не
уж
заканчивается.
Уж относительно Матронушки я имею сотни свидетельств. Она еще прежде, чем вы сформулировали свое прошение, Матронушку уже... Его исполняет вот только сейчас.
Она же не будет просто так исполнять.
В обществе людей, мне мало знакомых, и одна дама рассказала, что мама у нее заболела тяжко, диагностировали опухоль мозга, онкология. А эта женщина, еще не воцерковленная как следует, от волнения заболела дочь, у нее было под 40 температура. Но кто-то сказал, нужно срочно идти к Матронушке. И вот с предельной температурой зимой, как-то закутавшись, она стоит в очереди к Матронушке и понимает, что сейчас упадет в обморок, очередь-то большая. Вдруг кто-то ее вытаскивает, говорит, идите, помогите тут в монастырской гостинице, нужно протереть посуду. И если вы сможете это сделать, мы вас без очереди к Матронушке проводим, сестры обители. Она протирает посуду в таком горячечном состоянии, и вдруг понимает, что полотенце, которым она пользуется для протирки посуды, точь-в-точь напоминает их домашнее полотенце, которое ее мама очень любит, и которую у них на виду, на кухне. Это ее поразило, как бы такая реплика, соотнесенность с матерью, их обиходом. Не успела она приложиться к Матронушке без очереди, как вдруг телефонный звонок, она беседует с какой-то школьной подругой, и та оговаривается, что встретилась с одним своим знакомым, связь с которым была потеряна в течение 20 лет, а этот знакомый сейчас оказывается на Каширке, ведущий онколог по той самой специализации, которая соответствует диагнозу мамы. И они попадают к этому онкологу, это было вообще невозможно даже представить себе, они иногородние, и полиса нет, и все другие условности. И вот так воцерковилась мгновенно женщина, с которой я беседовал час тому назад, и говорила, что всем она обязана Матронушке, такое соплетение событий, такое чудесное разрешение драматичной ситуации, так что меня не убедила наша милая телеприхожанка. Я верю Матронушке безусловно и знаю, что Матронушка благороднейший человек, и для нее сословные, имущественные какие-то цензы просто не существуют.
Так и есть. Батюшка, но все равно святые же не просто так помогают. Ведь надо же что-то заслужить. Есть такой момент?
Вот, только есть вера, детская
то есть
вера,
просто вера и все.
Детская вера и любовь ко Христу. Когда ты искренне доверяешься промыслу Божьему, как ребенок, пусть у тебя еще нет такого глубокого чувства ко Христу, но у тебя есть ощущение собственной беспомощности, слабости, ты ощущаешь себя сиротою, однако веришь, что Бог тебя видит, слышит и любит, ты отдаешь себя в Его отеческие руки. Едва лишь призовешь святителя чудотворца Николая, блаженную Матронушку, святого исцелителя Пантелеимона. Скоро мы с вами будем вспоминать праздник Преображения, там апостолы Иоанн Богослов, Иаков, Петр. И увидев в тебе то, что у них самих в сердце искорка детского доверия Христу, они походатайствуют пред Богом, чему бы сердце не, чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса, есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса.
А люди, которые очень отчаялись в своей жизни, погрязли в, там, назовем так, панических атаках, в депрессиях и так далее.
В комплексе тревожности.
Ну, там что только сейчас нету, да? Что вот можно им посоветовать? Ну, вот, мне кажется, что в наше время, где огромное количество проблем, которые обнажились, и много людей, кому можно помочь, может быть, стоит проявить, скажем, деятельную любовь. Ну, ты обозлен на мир, может пойти, там, не знаю, в детский дом, в хоспис,
еще что-то. В России преподобный говорит, если не имеешь любви, твори дела любви, и божественная любовь осенит тебя. А вот вторая история, которую я сегодня услышал, угу, за час до начала прямого эфира меня впечатлила не меньше, чем рассказ о Матронушке. Это уже из уст другой дамы, между прочим, директора школы, современная, директор одной из ведущих школ Москвы в рейтинге. Уж я как учитель это точно знаю. У нее несколько взрослых девочек, дочек. Одна из них отошла от веры 15, 16, 17 лет, знаете ли,
бывает,
омрачается гордынькой человеческое сердце, избыток жизненных сил, общение с этим миром как-то не до наивной, зрячей, горячей веры. Мама, безусловно, не настаивал уже поздно ребенка тянуть за косичку в Божий храм, просто молилась. И вот они едут. Буквально это было, может быть, месяц или две недели тому назад, в паломническую поездку по Золотому кольцу, и удалось эту дочку, студентку, тоже с собой взять. И доезжают они до града Владимира, и идут они посмотреть на шедевр русского зодчества, храм Покрова на Нерли. У всех у нас, наверное, изображение этого храма запечатлено в сердце. И представь себе, вот эта дочка одна входит в храм, мама еще любуется природой вокруг, а дочка, может быть, осталась после того, как все вышли, и что-то не выходит из храма. 10, 20, 30 минут, а потом возвращается к маме в автобус, и вся она преображена, как будто какой-то свет, какая-то тишина, какое-то умиротворение. И маме шепчет на ушко: хотите верьте, хотите нет, но я получил свидетельство из уст матери. До этого была ежиком таким, с иголками, они с ней вообще о вере разговаривать было бесполезно. Она говорит: мама, я хочу поисповедаться и приобщиться. Мама, моя душа этого просит. То есть с ней в этом храме, в полном уединении, что-то свершилось благодатное. и льется теплая лазурь на отдыхающее поле. Есть такие слова у Тютчева. Душа ее раскрылась, как цветок под лучами солнца. Мама даже боялась спрашивать, а что случилось? А что ты почувствовал? Мама, опытный педагог, она это оставила в тайне, не заставляла дочку все это пересказывать. Так что я рекомендую и предыдущей нашей телезрительнице, поезжайте, желательно в уединении, в храм Покрова на Нерли, близ града Владимира. Дай Бог и вам пережить там какое-то благодатное преображение, просвещение. Видимо, это место в себе действительно таит нечто удивительное, то, что превыше слов. Но только, видимо, туда нужно ехать с чистыми помыслами, в надежде на то, что сам Бог своим перстом прикоснется к вашей душе.
В завершение я тоже расскажу небольшую историю. Нужны были деньги. 2 660 000.
Всего лишь.
И каких-то там копеек рублей, чтобы купить кое-какое важное оборудование в нашей деятельности, которая очень важна сейчас. Ну, это не было не нам, это нужно было другим, но через нас шло. И когда я уже все совершилось, было закуплено, я ехал в машине и вспомнил сегодня память святителя Николая. Это было день святителя Николая. Я считал, что это какое-то некое особенное покровительство святого, потому что вопрос не решался никак. И все свершилось в этот день. Поэтому святые, они всегда с нами. Даже если мы невольно скажем. Вот я не просил его ни о чем. Я просто переживал и верил, что получится.
И потом вдруг стукнул.
А Святой Николай чудотворный. Вот Святой Николай, спасибо
все
тебе.
Все решилось.
Спасибо тебе, Святой Николай.
И прямо на голову упал.
Упало на голову.
Чемодан с 2 миллионами.
Ну, там,
я надеюсь, компрессионного перелома у вас не было.
Нет, у нас все хорошо. Все в деле. Все пригодилось. Батюшка, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо телезрителям за вопросы. На этом мы прощаемся. Всего доброго. До новых встреч.